Дорогие братья и сестры, я вас сердечно поздравляю с великим праздником 60-летия Пробужденного Братства. Знаете, я хочу, чтобы вы поняли, что это не для красивого слова поздравления, это на самом деле праздник. И я думаю, что братья, которые будут участвовать, особенно доклады делать, постараются это открыть, каждый в своей теме, так, чтобы даже молодежь и подростки, и даже, может быть, дети поняли ценность того пробуждения, в которое мы вошли, влились уже в победу, совершенную Господом через наших отцов, а ваших дедушек. Я прочту короткое местописание. Оно будет лежать в основе моего доклада. Книга пророка Исаии, 51 глава, часть 1 стиха. «Взгляните в глубину рва, из которого вы извлечены». Господь много раз спасал народ свой, израильский народ. И потом через пророка Исаию оставил такое повеление: «Взгляните, откуда вы были извлечены». И если вы поймете всю суть пагубности, тогда больше оцените милосердие Божье и то, что вы сейчас имеете. У меня доклад, что предшествовало пробуждению. Историки, изучая все пробуждения, которые были в течение истории христианства, и вывели такую закономерность. Когда в христианстве случается духовный кризис, вот сегодня Александр Николаевич говорил о кризисе в личной духовной жизни. Такое бывает во все периоды. Идет речь не о личном кризисе, а во всем христианстве. Первый цикл – кризис. Второй – Бог ищет человека, через которого он мог бы действовать могущественно. Для него нужен человек, который мог бы покориться ему, через которого Бог мог бы действовать. И мы находим в пророческих книгах, Господь говорит: «Искал я у них человека, кто бы стал в проломе, и не нашел. Поэтому постигнут город пагуба». Бог ищет человека, когда в христианстве кризис. Когда находит человека, через этого человека он начинает действовать. Порядок действия такой. Народ Божий призывается к очищению. Четвертая ступень. Возвращение к Писанию. Потому что, как правило, кризис от того, что уклоняются от Слова Божьего. И поэтому на пути пробуждения обязательно возвращаются к Писанию. Я скажу последнюю ступень, а потом вернусь, пример приведу на тему «Возвращаются к Писанию». И после этого начинаются внутрицерковные реформы. Итак, повторю. Кризис, потом Бог ищет человека, потом очищение, возвращение к Писанию и церковные реформы. Ну и короткий пример «Возвращение к Писанию». Когда открылись границы, и впервые Геннадий Константинович Крючков поехал в Америку, там были встречи с проповедниками, служителями, богословами западного мира, то есть в Америке. Они объяснялись, как кто понимает Писание и христианскую жизнь. Когда Геннадий Константинович объяснил, как он понимает, американские богословы так свысока, с усмешкой говорят: «О, дорогие, вы отстали на 200 лет от жизни!» Крючков говорит: «Нет, ошиблись не на 200, на 2000 лет. Мы начали сначала, с апостольских времен». То есть этими словами он сказал, что мы вернулись к Писанию, а вы ушли на 1800 лет дальше, по своим путям. И поэтому обязательно пробуждение предусматривает возвращение к евангельским принципам. И вот у меня доклад по поручению братьев. Кризис церковной жизни или кризис в христианстве. Вообще, откровенно скажу, люблю проповедовать больше на позитивные темы. Радость спасения, оправдание. Но сегодня на мою долю выпало говорить о кризисе, и на этой мрачной ноте я закончу. А следующий доклад будет уже Виталий Александрович Гоман во второй части после обеда. У него доклад будет о пробуждении и создании нового братства. У него светлая тона. Но, а мне на мою долю так выпало. Ну, в виде вступления я, знаете, с чего хочу начать? Начать с названия нашего братства. Есть названия, которые не мы себе присвоили, нам их присвоили или прилепили. Но они не соответствуют действительности, но мы к ним привыкли. Иногда нас называют отделенные, а иногда раскольники. Ни одно, ни другое не подходит нам. Хотя, к слову, отделенные, мы начали приспосабливаться и говорим, да, мы отделились от греха. Но вообще-то первоначальный смысл отделенные имелось в виду, произведен раскол или разделение в союзе евангельских христиан-баптистов в 61 году. И от этого разделения нам присвоили звание «отделенные». Оно не соответствует, потому что ни Геннадий Константинович, ни инициативная группа не планировали разделение и не делали разделение. Если эта мысль предусмотрена в докладе Виталия Александровича, хорошо, если нет, я потом где-то попрошу 3 минуты вставочку и объясню, как это произошло. Не делали разделение ни инициативная группа, ни Геннадий Константинович. А мы себе дали название, тоже два. «Гонимое братство» – это мы себе название. И оно соответствует, потому что сразу же после пробуждения на наше братство обрушились страшные гонения, о которых мы сегодня маленькую часть услышим. И второе название – это «Братство Совета Церквей». Эти два названия мы себе присвоили, и по нашему мнению они соответствуют действительности. Иисус Христос, теперь я хочу сказать, ну, как бы главную мысль, стержень. Ее Александр Николаевич сказал. Но у него был не доклад, а проповедь, и он мельком ее затронул, эту мысль. А я хочу особо заострить ваше внимание. В чем главная мысль, в чем суть, в чем стержень пробуждения и нашего братства? Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус Христос является главою церкви. Об этом ярко свидетельствуют два послания апостольских. Послание к Ефесянам и послание к Колоссянам. Главная мысль послания к Ефесянам – учение о церкви, главой которой является Иисус Христос. Главная мысль послания Колоссянам. Иисус Христос – глава церкви, невесты своей. Очень похожее послание по содержанию, только в Ефесянам акцент делается на церковь, а в Колоссянам – на главу. Ну и там идет речь о Христе и церкви. Главная проблема кризиса, который был, ну, начиная с 20-х годов, больше и больше развивался, и кульминация в 50-е годы, кризис в христианстве, евангельских христиан, баптистов в Советском Союзе, то, что заменен был глава, не Христос уже руководил церковью, а руководили спецслужбы и руководили безбожно, и некоторые детали в своем докладе я скажу об этом. И церковь не могла уже жить по заповедям Господним. Хотя в уставе, ну, в уставе уже нашего братства, который был составлен в 65 году, отмечено так. Я дословно цитирую. «Единственный устав для духовной деятельности Союза Церквей является Слово Божье, то есть Библия». То есть церковь должна руководствоваться заповедями Иисуса Христа, Библией. Но когда наступил кризис, уже церковь не могла в силу тех условий, обстоятельств и духовного состояния, которое сложилось в церкви, то есть в христианстве в Советском Союзе. Ну, теперь непосредственно перехожу к докладу. Это у меня была вступительная часть. С момента создания Советского Союза сразу же, с первых дней, в программу нового правительства, новой страны или нового государства входила борьба против церкви. Если это посмотреть с духовной точки зрения, можно сказать так. Князь мира сего – дьявол, и он никогда не останется равнодушный к церкви Христовой. И он будет использовать все возможности, и политические, и экономические, и все будет использовать, чтобы церковь уничтожить. Это его цель, потому что у него цель – украсть, убить и погубить. Но если теперь объяснять с человеческой точки зрения, то большевики, которые пришли к власти, сделали Октябрьскую революцию в 1917 году, потом началась гражданская война, и к 1922 году уже были истреблены белогвардейцы, и большевики утвердили свою власть, то сразу в своей программе поставили или уничтожить церковь, или взять ее на службу себе, чтобы церковь работала на их программу. Ну, я думаю, что и даже вторая цель это была как переходный период, когда она сработает на них, и тогда тоже будет уничтожена. Почему такое отношение большевиков было к церкви? Если церковь будет в правильном состоянии, то будет руководствоваться заповедями главы, Христом. Такие люди, они не по пути большевикам. Потому что большевики запланировали создать общество, которая будет выполнять приказы партии, не рассуждая, любой ценой. Будут идти по головам, будут кровь проливать и достигать цели большевиков. Но они знали, что человек, который руководствуется страхом Божьим и заповедями Господними, так не будет поступать. Почему наши братья, почти все, отказывались присягу принимать? Потому что в присяге, ну, во-первых, Христос сказал «не клянись», а во-вторых, в присяге есть пункт такой: я клянусь выполнять приказания командира беспрекословно. Когда я был солдатом молодым, и за неделю до присяги со мной беседовал подполковник и спросил, почему не будешь принимать присягу. Я объяснил так: я постараюсь быть честным солдатом, но приказы, которые противоречат библейским заповедям, выполнять не буду. Какое я имею право кляться, что буду? Он подумал, это логично. Но такая логика не нужна была большевикам. Им нужно воспитать всех людей, чтобы выполняли беспрекословно все программы партии. Иначе партия не достигнет цели. А цель такова была – завладеть всем миром и во всем мире установить свое господство. И теперь церковь хотят поставить на эту службу. И у них получилось. Об этом чуть позже. Я уже сказал, что с самого начала советской власти уже это в программу построения нового государства было заложено, борьба с церковью. Еще до сталинских времен Сталин стал правителем в 1924 году. А в 1923 году, когда проходил съезд евангельских христиан, то повестку дня съезда уже продиктовали большевики. И заставили на съезде принять решение, но один из вопросов, который яркий, кто слушал историю, когда-нибудь помнит этот вопрос, заставили принять решение на съезде, чтобы молодые братья, члены церкви с оружием в руках защищали Советский Союз, потому что это родина, которую достойно, чтобы ее защищали. Такое решение приняли на съезде евангельских христиан. Да, это решение, но кто вникал в материалы архивные, тот знает, как это происходило. Это было большое противостояние, большая борьба, но большевики смогли надавить. В это время уже среди служителей на съезде присутствовало очень много осведомителей, которые делали погоду на съезде. И пришлось принимать такие решения. И тогда произошло прямо на съезде разделение. Служители, которые понимали, что это нарушение заповедей Господних, демонстративно встали и вышли. И они отделились от Союза евангельских христиан. Присоединились к Союзу баптистов. Но в 26-м году сломили баптистов. И баптисты тоже стали принимать решения под диктовку безбожников, или тогда называлось НКВД. И таким образом пришла разруха. Потом в 30-е годы, о 30-х годах, нет, за 29-й год еще скажу, в 29-м году вышло законодательство о религиозных культах. И это законодательство всех служителей разделило на две категории. На мудрых во Христе и на безумных Христа ради. Безумные Христа ради сказали так: безбожные документы и указания выполнять не будем. Их садили на долгие годы в тюрьмы и расстреливали. А они все равно оставались на этих позициях. Это безумные Христа ради. А мудрые во Христе я выражу словами одного из лидеров регистрированного Союза Украины. Я не так давно прослушал его интервью. Он еще жив и сейчас дает интервью. Ему задают вопрос: скажите, вы считаете, что инструктивное письмо и положение 60-го года, которое было как бы последняя капля к пробуждению, они были пагубные? Он говорит: безусловно. Это безбожный документ. А вы знаете, кто его написал? Служители всех Б. То есть это руководство братством. Они написали, которые сегодня, их же руководители говорят, это было безбожные документы. Так тогда спрашивают корреспондент: так тогда, может быть, правильно поступили инициативная группа? Нет, нет. Инициативная группа поступили неправильно. Нужно было пригнуться, пока эта буря пройдет над головой, а потом опять встать во весь рост и все. Мудрые во Христе, конечно. Что они эти мудрые делали, чуть-чуть позже я скажу. И при том на основании архивных документов и все такое. Итак, после 29-го года усугубилась сильно ситуация в Советском Союзе по отношению к церкви. А с 33 по 35 год было объявлено пятилетка безбожия. То есть правительство, тогда уже сталинские времена были, и Сталин приказал за 5 лет сделать так, чтобы верующих больше в стране не было. Ни одного. К 38-му году не должно быть верующих. С 33 по 35. 5 лет дал Сталин, а Сталин приучал так: если кто не выполнил приказ Сталина, то не погоны летят, а все, что выше погон. Головы летели, расстреливали. Допустим, приказал он найти, не хочу имена политиков называть, убежавшего аж в Мексику от него, найти и убить его. И сказал: даю неделю, если не убьете, всех у вас головы снимаю. И они нашли, убили его. То есть он приучал так, чтобы выполняли приказания в точности. И теперь дано задание к 38-му году, чтобы не было верующих в стране. 33-й прошел, 34-й прошел, 35-й прошел, 36-й проходит, а верующих в два раза больше стало. И приближается момент, когда их головы полетят. И поэтому настал 37-й, 38-й кровавые годы, когда просто физически расстреливали. Но надо в конце 38-го года отчитаться перед Сталиным, что верующих уже нету. Один яркий пример. Шахтинская церковь. Родители мне рассказывали, они свидетели этому. Они были подростками в то время. В Шахтинской церкви арестовали 150 братьев. Нет, ни служителей, ни проповедников. Всех братьев арестовали. Даже некоторые были, которые уже 2 года на собрание не ходили. Но по старым спискам и их арестовали. Всех арестовали. Из 150 братьев двое вернулись, и то я не знаю почему. А остальных всех расстреляли в течение 1 недели. Это уже тогда не знали. Может быть, им дали срок без переписки. Уже когда открылись архивы, тогда родственники подавали и узнали, что от ареста до расстрела 1 неделя. Вот так выполняли приказ правителя, чтобы не было церкви. Это мрачные 30-е годы. А потом началась война. В середине войны советское правительство обратились к американскому правительству с просьбой, чтобы открыли второй фронт, потому что у них не хватало силы противостоять вот, Германии, противостоять Гитлеру. А Америка поставили условия, ну, там несколько пунктов условий. И одно из условий – дать свободу церкви, дать свободу вероисповеданию. И тогда правительство советское решили сразу два дела сделать в одном. И обмануть американцев, чтобы они открыли второй фронт. И взять под свой контроль верующих. И служителей, которые еще с 30-х годов остались живы в лагерях и тюрьмах. Авторитетные, которых знали в братстве. Их срочно по приказанию Сталина привезли в Москву. И с ними была беседа высоких чинов из КГБ, тогда называлось НКВД. И условие было такое. Мы дадим вам свободу, вы будете организовывать церковь, организовывайте союз, но при условии, что сегодня ты дашь расписку, что без нашего распоряжения ни одного шага не сделаешь. И нашлись те, которые сказали, нет, мы искариотами не будем. Это предательство. Тех или расстреляли, или в лагеря вернули. Но, к сожалению, нашлись и мудрые, в кавычках, которые говорят, да лучше уже так Богу служить, чем совсем уничтожат. И дали согласие. Они дали расписки, и потом до конца своей жизни сотрудничали. И ни одного шага без распоряжения властей не делали. Быстренько, спешным образом создали союз, объединили тогда, объединили иванских христиан. Это было два союза до войны. Отдельно иванские христиане, отдельно баптисты. Но они объединили еще и союз христиан веры евангельской, которых мы сегодня называем пятидесятники. Они соединили из этих трех союзов один и назвали «Всех и Б». То есть Всесоюзный совет иванских христиан и баптистов. Потом союз И убрали, и получилось «Всех Б». То есть Всесоюзный совет иванских христиан-баптистов. И этот союз, теперь состоящий из служителей сломленных, выполнял все, что пообещал. Ни одного шага без НКВД. Закончилась война, а работа этого союза, этого руководства продолжалась. Вы знаете, какие страшные вещи они делали? И сегодня это из архивов известно. Ехали в страны, куда их посылала партия. Те страны, которые планировали большевики, их каким-то образом взять над ними власть, чтобы они принадлежали к лагерю коммунистическому. И туда ехали служители и говорили народу, говорили верующим, говорили правителям, что у коммунистов и у христиан одни идеи. Мы близки по духу. Мы братья. И те, которые хотели угождать Богу и поверили таким служителям, это приехали с Советского Союза. Это те, которые тюрьмы прошли до тех подписок. Теперь говорили, что коммунисты и христианство – это одинаково. И таким образом они работали на коммунистов, то, что я прежде сказал, чтобы увлекать эти страны, и так расширялся лагерь коммунистический. Вот до такой рва глубины опустились служители. И вот теперь я хочу рассказать несколько то, что в принципе так и известно, и я буду краток очень. Мрачная картина в 50-е годы. Первое. Ни одного служителя не поставят, если сотрудник НКВД или уполномоченный по делам религии не даст на это согласие. Очень красноречиво об этом говорит в открытом письме своем Куксенко. Он вначале был в ряду верных служителей, и он описывает, как с ним беседовали. Он был регентом церкви, и когда он отказался сотрудничать с НКВД, тогда ему сказали, дорогой, ты не только пресвитером не станешь, А даже с регенства тебя снимем, если с нами сотрудничать не будешь. И он так и не согласился, и его сняли с регенства. То есть приехал пресвитер, старший пресвитер, областной приехал, и сняли его с регенства. Но он говорит, я уже в этом кабинете услышал, мне уже кигибист сказал, что мы тебе даже регенства не доверим, раз ты не хочешь с нами сотрудничать. Хотя он был кандидат на пресвитера. То есть... Они взяли такую власть над церковью, что не согласно Писанию поставляли служители, а согласно указания КГБ поставляли служителей. Потом крещение преподавали. Шел пресвитер со списком крещаемых к уполномоченному, и он смотрел, кому разрешить, тому преподадут крещение, кому не разрешить, не преподадут. Михаил Иванович рассказывает, Хорев, он уже был взрослым человеком, он хочет крещение принять, ему отказывают. Тогда он поехал тайно, он жил тогда в Ленинграде, это теперь Санкт-Петербург, поехал в Шостку Сумской области, потому что ему сказали, там есть дедушка, он уже старенький, но он не подчиняется этим указаниям и покрестит, если найдет тебя, что ты возрожденный. И Михаил Иванович говорит, я поехал, я встретился с этим старцем. Он побеседовал со мной, говорит, я тебе преподам крещение, но у меня одна просьба к тебе. Никому не говори, что я тебя покрестил, потому что в следующую же ночь меня расстреляют. И Михаил Иванович принял крещение, приезжает домой и уже участвует в вечере Господне. Он же теперь член церкви. Пресвитер заметил, Мишенька, подойди ко мне. А ты что в вечере участвовал? А я член церкви. Да. А ты когда принял крещение? На той неделе. А кто тебя покрестил? Он говорит, вы знаете, брат, и когда мне преподали крещение, там немного было людей, но грубко пели. Не расскажет ручей говорливый. Неужели я болтливее, чем ручей? Я вам не скажу, кто меня преподал крещение. Ну, а у нас в Харьковской области, рассказал Михаил Сергеевич, то кто-то тоже научил, где-то тут был, не помню в каком селе, служитель, который крестил всех. И говорил, вы только не рассказывайте. И научил, как отвечать. Вы помните, как Филипп крестил евнуха? Они только встретились, он покрестил и уехал. А Филиппа восхитил ангел. И вот когда вас будут спрашивать, кто воскресил, вы скажете «Филипп». И это было в Харьковской области. Когда приходят регистрированные, это 50-е годы, это же не было нашего братства. Приходят крещенные и уже знали пресвитера, что опять Филипп накрестил. И так выживала церковь. О детях немножечко. Ну, что детей не пускали в собрание, это вы помните. А вы помните, кто их не пускал? Диакона не пускали. Пресвитер поручил, и диакон стоит у двери. И если спросить с детьми, или дети пусть гуляют на улице, или не заходите. И многие разворачивались и со слезами уходили. А у нас в Шахтинской церкви одна бабушка рассказывала, говорит, я помню эти случаи, когда нас предупредили, чтобы детей не водить, а то там молитвенный дом закроют. И вот дети же хотят с родителями пойти. Может быть, не так в собрание, как просто им с родителями хочется пойти. А мы говорим, нельзя. Они плачут, нам нужно замкнуть их. Они ноги и руки подставляют двери, чтобы мы не замкнули, и кричат. Ну, мы их уже на собрание торопимся, трамвай сейчас уйдет. И мы их так оттолкнули, пока они добегут до двери, чтобы захлопнуть, чтобы им руки хоть не прищемить. Да, и замкнули. И мы пошли быстрым шагом на трамвай. А мальчики, трое было мальчиков, в форточку, и один громко кричит. «Папа и мама, мы уйдем в мир и в ад пойдем, а в этом вы будете виновны, вы нас на собрание не берете». И говорит, так и случилось, они в мир ушли. И мы теперь плачем о них, молим, Господи, дай покаяние. Но уже, говорит, 40 лет звучат в ушах эти слова. «Мы в мир уйдем, а вы перед Богом будете отвечать за нас». Вот такая ситуация была в 50-е годы. О музыке немножечко, музыканты. Запрещена была любая музыка. Грех! Это подражание миру. Никакой музыки. Но это продиктовали люди-безбожники. А служители это поддерживали, потому что под расписками уже были. И запрещали. И если бы была гитара там даже на свадьбе, да, за это отлучали. Вы что миру подражаете? Гитару в церковь принесли. Молодежь. Приезжает старший пресвитер и говорит... Беседу с молодежью надо провести. Оставляю всех молодежь. Молодежь, вы не должны быть темными. Вы должны быть развитыми. Поэтому ходите в кино. ходите на танцы. И если вам неверующий парень, ну, внимательно смотрите, если хороший парень, выходите замуж. А так и в Библии написано, откуда ты знаешь, жена, что не приведешь мужа твоего? И все обосновывали Писанием, как будто бы. И отправляли в мир, отправляли в кино, отправляли на танцы. Это старшие пресвитера. Ну, где-то и местные это уже делали. Где местные побаивались, старший пресвитер приедет. И интересно вот что. Таких старших пресвитеров никто не может дисциплинировать. Они нигде членами не были. Были несколько случаев, когда старшего пресвитера за постоянное употребление спиртных напитков ловили его несколько раз, а потом поймали бабушка, которая говорила, он пьет, а ей не верили или не хотели верить. Она однажды увидела его валяющимся на улице, вообще отключенный от алкоголя, взяла тачку, погрузила его и отвезла на Братское и говорит, посмотрите на ваше служение, вы так выкинули его в тачке, он валяется пьяный. Ну, тогда его отлучили за пьянку, приехали с Москвы и говорят, а какое вы имели право? А он не ваш член, вы хотя списки свои посмотрите. Старшие пресвитера нигде членами не были, и никто и не мог никакие дисциплинарные меры применить к ним. Ну, опять, если Виталий Александрович, это есть у него в докладе рассказать, почему Совет Церкви отлучил 27 старших пресвитеров, потому что сегодня даже этим упрекают. Если он расскажет, слава Богу, если нет, я вставочку где-то сделаю и доскажу, потому что это уже было позже периода, который у меня в докладе. Следующее. Проповедовать имели право только те, которым разрешил уполномоченный. Я не пойму, шумок стал или потому что уже я надоел?
Нет.
Проповедники проповедовали только те, кому разрешит уполномоченный. И в шахтах мои родители рассказывали, троих дедушек избрал уполномоченный, которые проповедовать не умели и проповедовали скучно, нудно и ни о чем. И только им разрешил. Батурин освободился в то время из УС. Он до начала братства уже длительный срок прошел в воркутинских лагерях. Ему слова не давали, другим не давали. Давали только тем, кому уполномоченный разрешил. И вот эти три дедушки, так там и от церковь. А я тогда, будучи подростком, мама это рассказывает. Я говорю, а зачем вы тогда ходили на собрание? Она говорит, а мы понимали, что они и хотят нас всех разогнать. И мы приходили хотя бы помолиться вместе, а слушать нечего было. Были хорошие проповедники, но им не разрешали проповедовать. И тогда нелегально группу молодежи стал собирать Батурин. Это в нашей Шахтинской церкви. Ну, за что он пошел потом на следующий срок? Ну, мне очень приятно, что это первое собрание было в доме моих родителей. Они дружили с Батуринами. Но эта дружба продлилась надолго, тогда, что даже их дети поженились. Мой родной брат дочь Батурина замуж взял. И в нашем доме первое собрание такое прошло. Братья и сестры, заканчивать мне нужно. Несколько мыслей хочу сказать, которые, ну, чтобы вы запомнили, поняли. Проблема была не в том, что КГБ вторгалось в церковь. КГБ, на то оно и есть КГБ, вторгаться во все области. Это комитет государственной безопасности. Они стремятся везде иметь свою власть, свое влияние. Все, что происходит, а у Советского Союза было тем более планы, чтобы иметь влияние на весь мир. И не в этом трагедия. Трагедия в том, что служители Божьи подчинились этой программе. Когда-то Геннадию Константиновичу кегебист сказал, вы нам на больные мозоли наступаете. А он говорит, извините, а как ваши мозоли оказались за Божьими алтарями? Мы к вам в кабинет не пришли наступать на ваши мозоли. А как ваши мозоли за нашими кафедрами появились, мы этого не признаем и подчиняться не будем. А трагедия тех времен, 20-30-е, 40-е, 50-е, в том, что служители подсломились, служители подчинились, и КГБ входило и руководило, имело влияние на все процессы внутрицерковной жизни. Ну и... Чтобы рассказать еще пример, нет у меня времени, а такую фразу скажу. Я не знаю, правда, кому она принадлежит. Но очень веская. Пробуждения не ожидают, а совершают. Многие ждали, когда будет пробуждение. А когда Господь нашел человека по имени Геннадий Константинович, тогда он стал не ожидать, а совершать. И как это было, послушаем во втором докладе. Вот такая мрачная картина, вот такой духовный кризис предшествовал пробуждению. И слава Богу, что на этом не закончилось. Аминь.